Глава 13. И надо было солгать. Когда Нержин, сознавая, что произошло непоправимое, но еще не почувствовав его до конца, вернулся в акустическую, Рубина не было. Остальные были все те же. И Валентуля, возясь в проходе с панелью, усаженной десятками радиоламп, вскинул живые глаза. — Спокойно, парниша! — задержал он Нержина, взброшенный пятерней, как автомашину. «Почему у меня в третьем каскаде нет накала, вы не знаете?» И вспомнил. «Да. А зачем вас вызывали? Qu'est-ce que passé?»
«Не хамите, Валентайн», — хмуро уклонился Нержин. Этому однодамцу своей науки он не мог бы признаться, что отрекся, только что отрекся от математики.
«Если у вас неприятности, могу порекомендовать. Включайте танцевальную музыку». «А чего нам огорчаться? Вы читали этого, как его? Ну, папироса в зубах, метр курим, два бросаем, сам лопатой не ворочает, других призывает. Ну вот это, моя милиция меня стережет в запретной зоне, как хорошо!»
Но тут же, занятый новой мыслью, Валентуля уже подавал команду.
«Батька, осциллограф включи-ка!»
Нержин подошел к своему столу, еще не сел, и увидел, что Симочка была вся в тревоге. Она открыто смотрела на Глеба, и тонкие бровки ее подрагивали.
— А где борода, Серафима Витальевна?
— Его тоже Антон Николаевич вызвал. В семерку, — громко ответила Симочка. И, отойдя к щитку коммутатора, еще громче слышно всем попросила. — Глеб Викентьевич, вы проверьте, как я новые таблицы читаю. Еще есть полчаса.
Симочка была в артикуляции одним из дикторов. Полагалось следить, чтобы чтение всех дикторов было стандартным по степени внятности.
«Где же я вас проверю в таком шуме?»
«А в будку пойдемте?»
Она со значением посмотрела на Нержина, взяла таблицу, написанную тушью на ватмане, и прошла в будку. Нержин последовал за ней. Закрыл за собой сперва полую аршинной толщины дверь на засов, потом протиснулся в маленькую вторую дверь и еще шторы не сбросил. Сима повисла у него на шее, привстав на цыпочки, целуя в губы. Он подобрал ее на руки, легкую. Было так тесно, что носки ее туфель стукнулись о стену. Сел на единственный стул перед концертным микрофоном и на колени к себе опустил.
— Что вас Антон вызывал? Что было плохого?
— А усилитель не включен? Мы не договоримся, что нас через динамик будут транслировать.
Что было плохое?
Почему ты думаешь, что плохое?
Я сразу почувствовал, когда еще звонили. И по вам вижу.
А когда будешь звать на «ты»?
Пока не надо. Что случилось?
Тепло ее незнакомого тела передавалось его коленям. И через руки, и по всей высоте. Незнакомого до полной загадки. Ибо всякое было незнакомо арестанту-солдату через столько лет. А и память юности... Не у каждого обильно. Симочка была удивительно легка. Кости ли ее надуты воздухом, из воска ли ее сделали? Она казалась невесомой, как птица, увеличенная в объеме перьями.
Да, Перепелочка, кажется, я скоро уеду.
Она извернулась в его руках и, роняя платок с плеч, сколь крепко могла, обнимала.
Куда?
Как куда? Мы люди бездны. Мы исчезаем, откуда выплыли. В лагерь, — рассудливо объяснял Глеб.
— За что же?
— не словами, а стоном вышло из Симочки. Глеб смотрел близко и даже недоуменно в глаза этой некрасивой девушки, любовь которой так нечаянно, так без усилий заслужил. Она была захвачена его судьбою больше, чем он сам.
Можно было и остаться, но в другой лаборатории. Мы все равно не были бы вместе.
Он так сейчас говорил, будто именно из-за этого в кабинете Антона отказался. Но он выговорил механическим сочетанием звуков, как говорил и Вакодер. На самом деле, таково было арестантское крайнее положение, что и перейдя в другую лабораторию, Глеб искал бы всего этого с женщиной, работающей рядом. И, оставшись в акустической, с любой другой женщиной, любого вида, назначенной работать за смежный стол вместо Симочки. А она маленьким тельцем вся теснилась к нему и целовала. Эти минувшие недели после первого поцелуя. Зачем было щадить Симочку, жалеть ее призрачное будущее счастье? Вряд ли найдет она жениха, все равно достанется кому-нибудь так. Сама идет в руки и с таким испугом стучит у обоих. Перед тем, как нырнуть в лагеря, где уж этого ни за что не будет. Мне жаль будет уехать. Так, я хотел бы увести память о твоей, вообще оставить тебя с ребенком. Она стремглав опустила пристыженное лицо и сопротивлялась его пальцам, пытавшимся вновь запрокинуть ей голову. — Перепелочка, ну не прячься. Ну подними головку. Что ты замолчала? — А ты хочешь? Она вскинула голову и изглубока сказала. — Я буду вас ждать. Вам 5 осталось. Я буду вас 5 лет ждать. А вы, когда освободитесь, вернетесь ко мне?
Он этого не говорил. Она поворачивала так, будто у него нет жены. Она обязательно хотела замуж, долгоносенькая. Жена Глеба жила тут же, где-то в Москве. Где-то в Москве, но все равно, как если бы и на Марсе. А кроме Симочки на коленях и кроме жены на Марсе еще были в письменном столе захороненные его этюды о русской революции, забравшие столько труда, втянувшие лучшие мысли, его первые нащупывающие формулировки. Ни клочка записей не выпускали с шарашки, да и на обысках пересылок они могли дать ему только новый срок. И надо было солгать сейчас. Солгать, пообещать, как это всегда обещается. И тогда, уезжая, безопасно оставить написанное у Симочки. Но и во имя такой цели не было у него сил солгать перед глазами, смотревшими с надеждой. Убегая от тех глаз, от того вопроса, он стал целовать ее маленькие, неокруглые плечи, оголенные из-под блузки его руками. — Ты меня как-то спрашивала, что я все пишу, да пишу, — с затруднением сказал он.
— А что, что ты пишешь? — любопытливо спросила Симочка.
Если бы она не перебила, не спросила так жадно. Он бы, кажется, сейчас ей сам что-то рассказал, но она с нетерпением спросила, и он насторожился. Он столько лет жил в мире, где протянуты были всюду хитрые, незаметные проволочки мин, проволочки ко взрывателям. Вот эти доверчивые, любящие глаза, они вполне могли работать на оперуполномоченного. Ведь с чего началось у них? Первый прикоснулся щекою не он, она. Так это могло быть подстроено.
— Так, историческое, — ответил он. — Вообще историческое, из петровских времен. Но мне это дорого. Пока Антон меня не вышвырнет, я еще буду писать. А куда я все дену, уезжая?
И подозрительно углубился глазами в ее глаза. Симочка покойно улыбалась. —
Как куда? Мне отдашь. Я сохраню. Пиши, милый.
И еще высматривала в нем.
— Скажи, а твоя жена очень красивая?
Зазвонил индукторный полевой телефон, которым будка соединялась с лабораторией. Сима взяла трубку, нажала разговорный клапан, так что ее стало слышно и на другом конце провода, но не поднесла трубки ко рту, а раскраснелая в растрепанной одежде стала читать бесстрастным мерным голосом артикуляционную таблицу.
Дьер, вскоп, штаб.
Да, я слушаю. Что, Валентин Мартынович? Двойной диод триод? 6Г7 нету, но, кажется, есть 6Г2. Сейчас я окончу таблицу и выйду.
Гвен, Жан. И отпустила клапан.
И еще терлась головой о грудь Глеба.
Надо идти, становится заметно, но отпустите меня.
Но в голосе ее не было никакой решительности. Он плотнее охватил и сильно прижал ее к себе вверху, внизу, всю.
Нет, я отпускал тебя, и зря. А вот теперь нет.
Опомнитесь, меня ждут. Надо лабораторию закрывать.
— Сейчас, здесь, — требовал он и целовал.
— Не сегодня,
— возражала она, послушная.
— Когда же?
— В понедельник. Я опять буду дежурить вместо Лиры. Приходите в ужинный перерыв. Целый час будем с вами, если этот сумасшедший Валентули не придет.
Пока Глеб открывал одни и отпирал другие двери, Сима была уже застегнута, причесана и вышла первая, неприступно холодна.